эфира «Свобода». С вами Ганна Соусь. Сегодня в программе. В Маке сняты санкции Евразвязу. Немецкая журналистка сверяет, что докладно процитовала Алексеевич. Все прогушить могутный Божий на одноименном фестивале у Могилеве. Это все тягом этой полгодины эфиру, а почнем с решения Рады министров замежных справ Евразвязу у Люксембургу. Министра замежных справ Беларуси Владимира Макея выключили со спису особо, у яким заборонены уезд на территорию Евразвязу. У заяве Рады министров замежных справ Евразвязу говорится, что решение принятое, как спростить дипломатичные контакты помеж Евразвязом и Беларусью. Я цитую. Спадар Макея застанется у списе особо, у дочинении до яких дейничают обмежевание Евразвязу. Але визовая заборона супротягу не будет уживаться. Это решение не адлюстровывая неких изменов у политицы Евразвязу датычно Беларуси. Евразвяз заховывая свою политику критичного взаимодействия с Беларусью, у тем лику политику санкций, с метой поширить повагу до правов человека, вершинства закону и демократичных принципов Беларуси. Конец цитаты. У заяве так само говорится, что у кастрычнику Рада вернется до пытания санкций. Министр замежных справ Литвы Линас Линкевич сказал в «Свободе», что он чекает своего белорусского коллегу Владимира Макея в Брюсселе у липени, как обмерковать пытание политвязня в Беларуси. Вось як спадар Линкевич сказал на пытание, чему было принято такое решение.
Вырашено так, каб установить канал сувязи, тому что нам треба подтримливать сувязь, нам треба размовлять, не только слухать, але и передавать поведомления на упрост. Это основная причина. У липень у нас будет сустреча, на якой мы будем иметь больше информации и обмеркуем дальнейшие кроки. Мы лічим, что мы повинны взаимодействовать с Беларусью, каб схилить ее до неких измена уставлений, особливо в отношениях до политвязнев. Для этого треба выкористать все сродки и все каналы.
Ці думає Лінас Лінкявічус, що у дочиненні до інших особ у списі неув'язних так само варто зняти візові обмежування?
З гэтым треба осторожно, бо такі кроки можна обмірковувати і розважати тільки після того, як наступять некі зміни у Білорусі. На жаль, покуль що ситуація нешмат змінилася. Своїм сьогоднішнім рішенням ми нікого не взнагороджуємо. Ми тільки усталюємо канал сув'язі для взаємодіяння, каб заохотити некі зміни.
Так сказал в «Свободе» министр замежных справ у Литвы Линас Линкевичус. Что до белорусской реакции, то наместник старшини партии БНФ Рыгор Костусев называет решение упустить Макея у Европу авансом для белорусских уладов.
Я разглядаю данное решение Европы, европейских уладов, как аванс для белорусских уладов. Лечу, або чакаю, что со своего боку белорусские улады так само сделают крок на сустрач, а докладней, конкретней вызволят политвязнев, которые до этой поры находятся у турмах. У меня все-таки есть надевание, что у белорусских уладов хопит розуму зразуметь не как слабость Европы, а как мощный крок на сустрач.
Рыгор Костусев. Поводле старшини объединенной громадянской партии Анатолия Лябейский, таким решением бурится сам принцип спису Евразвязу.
Решение прогнозуемое. Не думаю, что она выключит великое задовольнение громадянской супольности и политической оппозиции, потому что рушится сам принцип списка. Коли выключение с правил мощнейшим правилом, это древняя ситуация. У якости поштальона можно было выкрестить и Мясниковича, и Семашку, людей из экономичного блока. Тому, я думаю, решение есть, оно принято, ну и кто его принял, конечно, за это отказность.
Анатолий Лебедько. Лидер громадянской кампании «Говори правду» Владимир Некляев у размове со «Свободой» подкресливая, что политика – это перемовы, это пошуки компромиссу.
Это неоднозначное, по моим разумению, решение, потому что, с одного боку, все эти поблажки, ну, я показываю досвид, мало дают вынику у тем, для чего они робятся в изменении ситуации на Беларуси. С другого боку, они не робить никаких кроков в этом накерунку, коли не вести никаких перемов, то каким чином ситуация изменится? Политика – это перемовы. Политика – это все-таки пошуки компромиссов. Таким шляхом, власно кажучи, и пришли все сегодняшние европейские державы шляхом перемовов, шляхом компромиссов до современной демократии. Так что побачим, что это и крок в боку Евросоюза в ближайшей перспективе дальше.
Владимир Некляев. Владимир Макей быў унесены ў чорны спіс у студзені 2011 году як асоба, якая мае дачыненне да жорсткага разгону акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году і далейшага пераследу актывістаў апазіцыі. На той час ён займаў пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Пасля выключэння Владимира Макея ў спісе застаецца 229 асобаў. Чаму Еўразвяз увёў санкцыі супраць Александра Лукашэнкі, Владимира Макея ды іншых беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў? А пытанне ў Гомелі.
Почему ввели санкции? Мне нравится им Беларусь. Мы не прогибаемся, как другие страны. Поэтому находят болевые точки и начинают давить.
Беспредел на государственном уровне. Надо что-то делать.
С моей точки зрения, права человека, нарушение прав. Очень неповоротливая система в целом. Белорусская.
Это злочинный режим.
Я думаю, необоснованно. Применяют. Лукашенко протестует против этих санкций.
Лукашенко, скорее всего, не устраивает просто как политик. В принципе, государство, оно самостоятельно, независимо, ну, практически независимо. Не устраивает многих еще сближение России и Беларуси. Что касается белорусских чиновников, то, я думаю, опять же, это люди, которые идут руку об руку с Лукашенко. Это его аппарат, его люди, и они таким образом и не устраивают. То есть, если это был бы другой президент, другая власть, то, я думаю, не было вопросов бы к этим людям.
Нечего обманывать народ и тоже Евросоюз.
Международные соглашения не выполняют. Права человека нарушают.
Беспредел на государственном уровне. Надо что-то делать.
Чиновник, он не знает, что делать уже. Он держится за кресло. Надо выгонять их, новых ставить.
Нужно выпустить политзаключенных. Нужно заставить правительство предпринять какие-то шаги для того, чтобы они стали замещать народ и его мнение.
Я не тут робить еще, как побить, затримать, затоптать, выгнать с працы, выгнать с учебы просто людей. А потом едут в Евразвяз и там ходят, потому что им там подобается. Они им подобается жить в такой краине, где людей топчут. Тому хай они сидят дома.
Я вообще думаю, что надо образумить. Именно чиновник. Не прислушиваются чиновники сейчас к народу.
Недовольны люди, но не имеют права мирно выступить.
Для простых граждан это никак не отразится. А для руководства этой страны несчастной это прекрасно. Может возьмутся за ум.
А пытанне ў Гомелі. А што вы думаеце пра санкцыі? Тэлефануйце на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Крыж у памяць байцоў арміі краёвай, сімбаль спрэчак пра грамадзянскую лаяльнасць этнічных меншасцяў. Ёсць беларускія палякі ці палякі ў Беларусі. Што нацыя павінна памятаць, а што забываць? Па гэтых тэмах праскім акцэнце вядуць спрэчку палітолог Сергей Богдан, журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут і гісторык Александр Пашкевіч.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях свабоды. Журналістка нямецкага выдання «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» Херстен Гольм пракаментавала для радыё «Свабода» сітуацыю вакол інтэрв'ю пісьменніцы Святланы Алексіевіч з нагоды прысуджэння ёй прэстыжнай прэміі міру нямецкіх кнігавыдаўцоў. Паводле Святланы Алексіевіч, пададзеная ў газеце цытата, беларуская мова вельмі вясковая, літаратурна нявыспелая, недакладная. У інтэрв'ю радыё «Свабода» спадарыня Алексіевіч патлумачыла, я цытую: «Я ніяк не магла сказаць за тое, што напісана ў тэксце інтэрв'ю. Гэта зусім не адпавядае маім перакананням. Я заўсёды казала, што ў мяне дзве маці, беларуская вёска, у якой я вырасла, і расійская культура, у якой я выхоўвалася. Як можна ад іх адмовіцца? Беларуская мова для мяне гэта і вясковыя краявіды, і вясковыя бабкі, сярод якіх я расла. Праз беларускую мову я пазнавала свет жаночага голасу. Я ніколі не лічыла і не лічу яе нейкай адсталай ці няспелай». А вось што сёння сказала радыё «Свабода» нямецкая журналістка Керстен Гольм. Цытаваная мною фармулёўка існуе даслоўна ў запісе інтэрв'ю. Пра дзвюх маці і свае прыгожыя фармулёўкі наконт праўды жаночага голасу яна мне тады, аднак, нічога не казала. Але гэта без сумневу таксама важна і таксама праўда. Таму б я ўспрымала гэтае высвятленне Святланы Алексіевіч хутчэй за ўсё як тлумачэнне і дапаўненне. Бо ў інтэрв'ю ж людзі гавораць шмат пра што занадта коратка. Таму я хацела б яшчэ дадаць ад сябе. Святлана Алексіевіч расказала мне пра бібліятэкара ў Пінску і пра прыроду, якая дае столькі надзеі. І мне здаецца ясным, што ўсё гэта мае дачыненне да беларускай мовы. І яшчэ ад мяне. Расійская мова ў постсавецкай прасторы выконвае ролю лінгва франка, як некалі лацінская ў Еўропе, на якой пішуць, калі хочуць, каб цябе пачулі ў свеце. Пра расійскія адпаведнікі словаў «бойрліх» і «унаўзгераефт». У размове гэта гучала адпаведна як «крестьянскі» і «несазревшы». Так сказала «Свободе» немецкая журналистка Керстин Гольм. Я нагадаю, что вы можете телефоновать у живой эфир на волковский номер 651-4204. И зараз мы маем одно телефонование от слухачки, якая хоча выказаться про африканскую чуму, про свиную хворобу в Беларуси. Калі ласка, вы у эфиры.
Добрый вечер, всем. Ведаете, такое, что происходит, люди занепокоенные, потому что кто-то там из милиции, из ветврачащих советов, из горсовета, кучка собирается рабуить людские живелы, свинья. Одно там два запалить, и все остальные поросята, и еще в этот бус, породини там это мясо разбирается, на продаж где-то там продают, и поросята еще в радиусе 20 километров. Без причины, без хворобы, без болезников поросят. И рабуют, у войну так не рабовали, как сейчас рабуют эти свинья. Крадут, просто крадут, и все. И никакой компенсации, ни копейки, никакой компенсации. Нехай уже державы соседки знают. Чи знает об этом Лукашенко сам, чи он знает? И поясните, у чем, вот это войну так вёски палят, так уже свинья палят.
Дякую великий за ваше меркование. Вы так само можете выказать свои меркования на наш телефон аутоотказник у Минску 266-3950. На хвалях свободы тут Ганна Суостяру, тема сьогоднішньої програми. Міністр заміжних справ Білорусі Владимира Макія виключили со спису особов, яким заборонено уезд на територію Евразвязу. У заяві Ради міністрів заміжних справ Евразвязу говориться, що рішення прийнято, каб спростити дипломатичні контакти поміж Евразвязом і Білорусю. Журналістка німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung Керстін Гольм заявила «Свободі», що подадзена у газеті цитата Світлани Алексієвич, що білоруська мова вельми вязкова і літературно невиспіла і докладна. Прокурор попросив для модельера Саши Варламова 5 годов позбавлення волі з конфіскації майомості і заборони займати керовні посади. У Магірові почався міжнародний фестиваль духовної музики «Могутний Боже». Сьогодні йому 20 годов. Білоруські історики називають спробою поставити кропку на оправдівім дослідуванні історії Другої світової війни пляни Держдуми Росії увести кримінальну відповідальність за критику діяння у Червоної армії під час війни з гітлеризмом. Ви на хвалях свободи. Я ще раз зверну вашу увагу, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Мінську 266-3952.
Телефоную вам, Николай Чибисов, Козловщина, Дятловского района. Историки России сказали, что у час репрессии Сталина загинуло людей больше, чем у час Великой Отечественной войны. Так я хотел бы сказать, почему немецких фашистов называют фашистами, а советских фашистов называют уважаемыми защитниками Родины?
І у протяг телефонування на нашому сайті виставлені більш за 60 тисяч імен білоруських ахвяров сталінських репресій. Ви можете відшукати там своїх свояків або доповнити гэты спіс звестками про невідомих репресованих. Сергій Дубовець представляє короткую біографію одної з ахвяров.
Лацецкий Восип Адамович народился в 1898 у вёсцы Поляны Даугиновской волости Вялейского повету Виленской губернии. Белорус, селян. Несконченная початковая адукация, селянин. Одноособная господарка у вёсцы Найдорф Плещеницкого былого Крайского района. Арештованы 4 снежня 1925, осуджены 16 листопада 1925 за нелегальный переход державной мяжи. Як агент польской полиции поводле артикулу 66 и 98 Криминального кодексу до высшей меры покарання. Расстреляны в Менской тюрьме 25 листопада 1925 года. Реабилитованы 6 жнивня 1992. Архив КГБ, шифр 33911С.
Картотека Сталина на сайте свобода.орг публикуется с закликом «Знайди своих».
Свобода у тюрмах.
Як вижить у тюрмі?
Опыт вязнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розниться в'язниця у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Алени Струве.
Сьогоднішня передача, яку ви почуєте неузабаві, присвячена утекам з тюрми. Ми на хвалях свободи. Альбом «Прес-фото Білорусі 2011» по-ранейшому утримлює екстремістські матеріали. Такое рішення Ашмянського районного суду засталося правомоцним. Сьогодні Городянський обласний суд покинув без задовольнення касаційну скаргу на гэты присуд. Згородні Сергій Островцов.
Падчас разгляду скаргі выступіла прадстаўніца фатографа Вадзіма Заміровскага, адвакат Ларыса Таманчук, фатограф Юлія Дараштевіч і яе прадстаўнік адвакат Александр Бірылаў. Сваёй скардзе Вадзім Заміровскі прасіў рашэнне Ашмянскага суду аб прызнанні фотаальбома экстрэмістам адмяніць, а справу спыніць. Александр Бірылаў прапанаваў накіраваць яе на новы разгляд у суд першай інстанцыі. Ён зазначыў, што ў законе аб супрацьдзеянні экстрэмізму гаворка ідзе аб пэўных намерах палітычных партыяў і што суд першай інстанцыі не даказаў, што ў альбоме ёсць заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці. Александр Бірылаў падкрэсліў у судзе, эксперты напісалі, што ў працах фатографаў адлюстраваныя непрыглядныя тэмы з жыцця людзей: Чарнобыль, пахаванне, старыя, інваліды. Як можна ўсё гэта лічыць непрыгляднымі бакамі нашага жыцця, запытаўся адвакат. Адвакат таксама паведаміў, што здымкі, змешчаныя ў альбоме, знаходзяцца ў свабодным доступе і скаргаў на іх змест не паступала. Фатограф Юлія Дараштевіч пасля разгляду касацыйнай скаргі ў Гарадзенскім абласным судзе зазначыла свабодзе.
Потому что это губление моего часу, я разумею, что это просто формальность, что справедливого разгляду справы нам чекать не доводится, тому я иллюзий никаких не имела на этот конт. Ну, по-моему, у КДБ нема больше никаких наших важных справ, а прочь того, как гортать альбомы с фотоздымками.
Фотограф Юлія Дарашкевіч. Фотоздымки з альбома «Прэс-фото Беларусі 2011» вы можете знайсці на сайте «Свободы». А ў Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа». Сёлета яму 20 гадоў. У праграме бяруць удзел музыкі з 15 краінаў свету. Сярод іх называюць ЗША, Кубу, Венесуэлу, Нігерыю ды Ізраіль. Удзельнікі конкурснай праграмы традыцыйна выступаюць у магілёўскім катэдральным касцёле. На працягу 5 фестывальных дзён на адкрытых пляцоўках гораду выступяць госці фэсту. Пра гісторыю фестывалю, пра тое, як ён змяніўся за 20 гадоў, распавядае Андрэй Белагубаў.
Упершыню фестываль адбыўся ў чэрвені 1993 году. Ініцыятарам яго правядзення выступіла рыма-каталіцкая парафія ў небаўзяцця найсвяцейшай панны Марыі і тагачасны магілёўскі ксёнз Уладзіслаў Блін. Вытокі фестывалю згадвае магілёўская журналістка Алена Барысава.
Гэта была першая хваля, калі мы даведалі, што такое духоўная музыка, якой можна аб'яднаць усе канфесіі, узросты і нацыянальнасці. Гэта так сказана было ў канцэпцыі фестывалю, так гэта і здарылася. І гэта быў такие повеи свободы.
Сегодня у Могилеве покуль мало, что нагадывая про початок фестивалю. Нешматлики обвестки на информационных тумбах и некольки растяжек. На пляцовце гутору с минаками.
Он стал не такой значительный, не такой масштабный, как был раньше, хуже организован. Сейчас вот я, честно говоря, даже не знаю, кто будет, что будет. Самое большое впечатление, когда поют гимн «Могутный Божий», это настолько будоражит душу, иногда даже думается, может быть, вот это был бы гимн Беларуси.
Это фестиваль ператварыўся ў бюракратычнае свята. Ён не адпавядае назве.
Сёлета рэклама фестывалю на расійскай мове, назва фэсту на беларускай.
Мяне гэта ўвогуле ўсё бянтэжыць, што ў нас не беларуская мова, зайчыну, так скажам, сорамна. Любоў не прывіваецца да мовы, да культуры, да сваёй, не ганарацца сваім.
Андрэй Белагубаў з Магілёву. Вы на хвалях радыё «Свабода». Дэпутаты Дзяржаўнай думы Расіі на заканадаўчым узроўні плануюць увесці крымінальную адказнасць за крытыку дзеянняў чырвонай арміі падчас вайны з гітлерызмам. Беларускія гісторыкі называюць гэта спробай паставіць кропку на праўдзівым даследаванні гісторыі Другой сусветнай вайны. З працягам тэмы Галіна Абакончык.
У вайну Надзея Піліповіч, 15-гадовай дзяўчынкай, была вывезена ў Нямеччыну на прымусовыя працы. Цяпер спадарыні Надзеі 84 гады, і ўзгадваючы пра жыццё на чужыне ў нямецкай сям'і, яна сведчыць пра факты гістарычнай падзеі, якія ў падручніках знайсці складана.
Есці мне хватало, што самі елі, то і мне давалі. Грэх мне цяжкі, калі я іх абсуджу. А потом кончылася вайна 5 мая, з таго боку б'юцца, з таго, а мы пасрадзіне. Б'юцца, я на вторым этажы ляжу, хазяйка ўляціла. Маны, маньгут, не свой. Волен на хаус паран. Злаз далоў, бо заб'юць. Ты за дому, кажа, не хочаш іх. А нашы солдаты, як уварваліся ў Германію, дак девак я тых насілвалі. Немак. Дак нашы дзве, это Цітта і Марія, дак так плакалі, да маліліся. Хаця ка мне занялі рускія. Нас не рускія занялі, а занялі амерыканцы. И вот эти девки вышли живые, а американцы никого не чапали. Ну, никого, ну вот ни русских, ни немок, як едут, так и поедут. Так во як было.
Доктор исторических наук Эммануил Иоффе, автор широго выданий по истории опошней войны. У своих доследованиях сержая, что сегодня широг тему с истории опошней войны официальной историографии подается скажено, альбо цалком замолчивается. До прикладу, сам термин «усенародная война», якой на территории Беларуси не было. Усе часцей занижается колькасць загінулых беларусаў, замоўчваецца дзейнасць беларускіх нацыянальных партызан і шмат якія іншыя тэмы. Крымінальная адказнасць за даследаванне гэтых тэмаў паставіць кропку на праўдзе пра апошнюю вайну, кажа Эммануіл Іофе.
Становчае, адмоўнае ўсё было, але сёння у нас праяўляецца некая тэндэнцыя засакрэчвання некаторых архіваў. Такі погляд катэгарычна будзе прыняты, значыць, ну, мы павінны спраўдзівае объективной истории развитаться наукой.
Еще одна малодоследованная тема из истории Другой Всесветной войны – житё цивильного белорусского населения на оккупованной территории. А миновито одночасный тиск оккупационных уладов и советских партизан, подпорядкованных Москве и керованных НКВД. Злочинство над цивильным населением чинено не только нацистами, але и иншими групповками. Поводле доследчика этой частки истории Другой Всесветной войны, навуковцы Кузьмы Казака, только теперь историки начинают открывать правдивую историю тех подеев.
Улечивающие, как подходили до этой темы ранее, в советские часы, то николи не казали про негативное, казали только про позитивное. И все откладывали и свои працы на больше позднее. И вот, бачите, дочекались, что на вот те, которые подрыхтовали, как что-то сказать, улечивающие, что ведали, что будут пирамиды, это пирамиды. Мене адбыліся. Гэта вельмі дзіўна выглядае. Настолькі штучна, што, напэўна, гэта нават дапаможа шмат каму больш крытычна паглядзець на ўсё.
Паводле яшчэ аднаго даследчыка гісторыі Другой Всесветнай войны, гісторыка Алега Гардзіенкі, дагэтуль Расія ішла паперадзе Беларусі ў сваёй адкрытасці на гістарычную праўду аб рэпрэсіўных рэжымах мінулых гадоў. Законодавчая инициатива об махшимости криминальной отказности за науковое доследование не отповедая потребованиям теперешнего часу, каже Олег Гордиенко.
Есть речи, ясно, что не повинно обмерковаться и то, что нацист абсолютно зло. Чем за дом? Никто же это не подвергает сомнению. Но в 2017 году прошло, чтобы оно все помирилось. В Германии одна из таких демократичных держав, Россия больше Украины, там все больше есть люди, которые могут выступить за какие-то инициативы.
Гісторык Олег Гардзіенка. А на сайте Свободы вы знойдзеце апытанне, ці варта прыняць такі закон у Беларусі. І 89% удзельнікаў апытання адказалі не, бо гэта перашкаджае гаварыць праўду аб другой сусветнай вайне.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, автоотказник, Свобода Радио.
Вы на хвалях Свободы, а зараз один день в истории от письменника Альгерда Бахаревича.
3. Гістарычны каляндар свабоды.
3. Назіраеш часам некаторых беларускіх акадэмікаў, якія дарма што два слова звязаць не могуць ні па-беларуску, ні па-расейску, але ступені маюць і ў тэлевізар лезуць. І міжволі з нейкім спачуваннем прыгадваеш словы суддзі рэвалюцыйнага трыбуналу Францыі Кафіналя Дзюбая, які жыў 200 гадоў таму. Вучоныя рэспубліцы не патрэбныя. А хто патрэбны? Рабочыя, калгаснікі, салдаты, прыкарытныя паэты, суддзі, журналісты, спартоўцы, паліцыянты. Ну, можа, яшчэ надзвычайныя і паўнамоцныя паслы. Уласна кажучы, усё. Калі не знаходзіш сябе ў гэтым спісе, хутчэй за ўсё ты нахлебнік або сабатажнік. Той юрыст Кафіналь вынес амаль 2000 смяротных прысудаў, а асабліва запомніўся тым, што адправіў на гільятыну хіміка Антуана Лярана Лавуазье. З пункту погляду суддзі, гэты Лавуазье, напэўна, быў кімсьці кшталту пражэкцёра з свіфтавай краіны Бальні Барбі, Бо кім яшчэ можна назваць чалавека, які начамі не спіць, а толькі і думае, што такое вада? Кожнаму нармальнаму французу зразумела, што вада гэта, ну, па-першае, яна мокрая. Па-другое, яна можа быць празрыстая, калі ў яе не плюнуць усім народам. Па-трэцяе, яна цячэ. А яшчэ ў яе можна выліваць гаўно і выкідаць трупы, ці мыць ёй эшафоты. Каб жыць у гэтым свеце, пра ваду не абавязкова ведаць нешта яшчэ. А гэтыя айсбергі, вайсбергі, Рабіновічы, Лавуазье і толькі муцяць. Ну, якая, прабачце, карысць рэвалюцыйнай Францыі і суддзюка фіналю ад таго, што вада гэта, бачты, не простае рэчыва, а такое, якое поўнай сваёй вагой складаецца з двух відаў паветра – паветра гаручага і паветра жывучага. Так, 25 чэрвеня 1783 году на паседжанні Французскай акадэміі навук Лавуазье абвясціў пра сваё адкрыццё, што вада складаецца з вадароду і кіслароду. На гільятыну праз 10 гадоў ён пайшоў, вядома, не за гэта, а за антыдзяржаўную змову, аднак ваду яму прыгадалі. Думаць пра ваду, калі дзяржава заціснутая ў шчыльнае кальцо ворагаў, само па сабе падазрона. Вось пра вадародную бомбу, калі ласка. З пункту погляду дзяржавы, кожны навуковец мусіць адчуваць сваю віну за тое, што не прыдумаў дзяржаве харошай суперзброі. Як пісьменнік за тое, што не напісаў «Вайну і мір», бо нашто ж мы вас кормім, дармаеды. Сапраўдная навука – рэч для дзяржавы шкодная. Яна думае там, дзе трэба пляскаць, яна спакойная тады, калі трэба рваць на грудзях кашулі і падкідваць угару шапкі. Яна ведае нешта, што дзяржаве ніколі не спасцігнуць. Яна застаецца там, дзе канчаюцца эмоцыі і надыходзіць працверазенне. І выбар у яе невялікі – або тэлевізар, або гільятына. І, мяркуючы па «Б» імя, які чуецца з тэлевізара, акадэмікі Бальні Барбі свой выбар зрабілі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
А зараз я прапаную паслухаць сумны блюз пра няспраўджаныя мары. Джагер, альбо Олег Мінаков, які цяпер жыве ў Бельгіі, напісаў песню «Душа пустэча» на верш журналіста Белсату Алеся Сіліча.
Тебе чакаў я ўсё жыццё, чакаў без конца. Калі сустрэў то пачуццё, зазяла сонца. Душа запела, ажыла, зусім малеча. Цяпер там музыка прайшла, душа пустэча, душа пустэча.